Вот, это правильно, да. Но я, надо сказать, помнил об этом только в тот момент, когда, спасибо, когда я собирался уже убегать к вам. И поэтому я попрошу сейчас Машу, дайте мне свое лицо, надо, еще и телефон. Вот, и я как только их сделаю, надеюсь, завтра, я пошлю. И Маша вам передаст. Вот. Итак, дорогие друзья, мы с вами заканчиваем сегодня неписьменные религии. И, наконец, мне вам надо будет открыть тайну, почему я так много внимания посвятил, почему вам так надо будет подробно их знать. Вот, но это чуть позже. Мы остановились с вами на прошлой лекции на завершении рассказа о Камлании, на распуске духов. И вот здесь есть одна важная деталь, о которой я вам только отчасти рассказал. Дело в том, что шаман, так же как мы знаем у нас, написано это еще в Ветхом Законе, Ветхого Завета, и, в общем-то, в принципе, порядочные люди пытаются соблюдать до сих пор, что с работником надо расплачиваться в тот день, когда он тебе работал. Так же и с духами. Человек-шаман не может откладывать вот эту расплату. Он должен поблагодарить духов, так же, как он их радостно встречает в начале камлания, каждого духа по-своему. Вот. Так же он и благодарит их в конце камлания. Как надо благодарить духов? Их надо, естественно, надо платить за работу. А в этих простых народах денежное обращение не развито, да и деньги духов, в общем, не нужны. А они работают за харч, духи. То есть им приносят соответствующие жертвы. Как я уже вам сказал, что каждый дух сообщает шаману, что ему надо давать, чем он питается. Я уже вам говорил, что вкусы духов самые причудливые. Это может быть и жуки, и самородная сера, и что-нибудь еще. Вот, беда заключается в том, что духи едят невидимую субстанцию жертвы, а видимую ест сам шаман. Поэтому ни в малой степени нельзя обличить шамана в том, что он, как помните, эти жадные жрецы из книги пророка Даниила, они там просто за харч работают тоже и хотят съесть жертвы. Жертвы есть невкусные, большинство шаманов с отвращением думает о том, что им надо будет есть эти вещи, но никто никогда не осмеливается не заменить жертву. То, что требует дух, надо ему и давать, вообще не дать эту жертву. И все это совершается прилюдно, при большом стечении народа. Шаман рассказывает, как он благодарит того или иного духа, какой он молодец. При этом шаман тут может сказать, а вот этот дух, там, такой-то и такой-то, он мне плохо помог. Я его просил сделать то-то и то-то, а он вот не сделал или сделал, а потом все ничего не получилось. Вот. Такого духа наказывают, могут его не накормить, могут его фигурку отхлестать прутиком, а могут даже вообще выкинуть эту фигурку о яме духа, тогда же вообще его прогоняют и больше к нему не обращаются. То есть с духами отношения самые такие, можно сказать, конкретные. Это благодарение заканчивается обычно большим пиршеством. Дело в том, что тот заказчик этого камлания, если оно оканчивается благополучно, он должен не только накормить шамана, ну и его духов, естественно, но должен накормить всех присутствующих. Более того, радостно едящие и пьющие присутствующие люди, они сами являются, как объясняли не раз ученым, образом вкушающих незримо пищу духов. То есть они сами являются материализацией духов. Эти веселые пирушки значит, имеют самый развеселый и разнузданный характер. Ну, например, тот же Радлов пишет: «Поглощаются огромные бурдюки айрана, молочной водки. Северные шаманисты телеуты и шорцы варят вместо айрана ячменное пиво. Пьют, поют песни, кричат и смеются, пока большинство присутствующих не упьется до потери сознания. И на том самом месте, где они свалились пьяные, они и остаются лежать до утра, пока не проспятся. Опьянение не считается позором. Оно рассматривается как нечто совершенно естественное». Анна Смолик описывает подобные же действия, но, конечно же, советская власть прекратила это безобразие. И, в общем, все идет не с таким размахом, но напиваются точно так же и также приносят в жертву, что могут, там, свинью, кур, и едят, и должны наесться все. Это, на самом деле, не такое невинное занятие, как кажется на первый взгляд, не только в смысле того, что люди там пьют, потому что реально совершенно это соучастие в деле духов. Уже не один шаман является антроподемоническим существом, но все, которые, представляя из себя духов, едят, пьют и веселятся, и напиваются, они тоже являют собой вот некую материальную субстанцию, живые изображения духов. То есть практически в Камлане все сообщество включается в этот процесс. Точно так же, как в любом коллективном молитвенном собрании, неважно, христианском или мусульманском, как, или там, синагогальном, еврейском, иудейском, когда все участвуют в священном действии, так или иначе, они все, естественно, соединяются с тем, кому молятся, от имени кого совершаются священные действия и таинства, если это христианство. Точно так же и аналогом этого являются вот эти пиршества после камлания, которые всегда соединяют с миром духов, делают одно целое, и вот все человеческое, все людское сообщество. Два раза в год у нанайцев, у разных племен по-разному, но, в общем, как правило, один-два раза в год надо обязательно каждому шаману совершить такой вот камлане для своих духов самому. То есть его никто не просит, никто не заказывает, но он должен пригласить всех духов к себе в гости, своих, и хорошенько их тоже угостить, и при этом, конечно же, собрать вокруг себя народ. Потому что духи очень не любят, когда все делается в одиночку. Как я вам уже говорил, так же, как, опять же, в больших религиях богослужение, священное действие, это именно коллективное действие, коллективное богослужение. Вот, так же и духи очень любят, когда люди собираются вместе. Им так веселее, на самом деле, они таким образом включают людей, ну, как бы в свое сообщество. И вот эти кормления духов, приглашение в гости, это такое вот общение, это же как люди, ну, чтобы не потерять контакт с друзьями, родственниками, как несколько раз в год, да, какие-то именины, там, крестины, приглашают всех своих родственников, чтобы с ними вместе повеселиться. Естественно, не потому, что родственники все остальные полгода ходят дико голодные, а вот только надеются там, знаете, тетушка, как правило, каждый год рождается, вся семья у тетушки выпить собирается. Вот, не поэтому, а потому что это вот форма соединения семьи, рода. Одна из больших проблем, которая, кстати, произошла в нашем обществе, это то, что у нас утеряны эти привычки, утеряны эти связи, и многие, я знаю, люди, ну, практически не умеют вести коллективную жизнь. Вот живут так очень индивидуально, своей семьей, там, изредка встречаются с одним-двумя там приятелями. Вот большие социальные действия забыты. Вы знаете, как на Кавказе, там, Я помню, там одна наша знакомая девушка выходила замуж, армянка, и моя дочь ее спрашивает, ну, сколько людей у тебя будет на свадьбе? Наверное, человек там 150, ну что ты? Говорит, это, говорит, день рождения, на свадьбе должен человек 500. Вот, знаете, вот такой подход. И то же самое здесь. Собирается все селение, приезжают все, кого этот шаман обслуживает, лечит, у кого умерших родственников провожал в потусторонний мир, все должны присутствовать, естественно, за счет шамана. Угощают, а кто шептал, угощаются вместе с духами. Это удивительное представление. Вот Анна Смолик в 72-м году была на таком действии, подробно его описала в своей книге, что шаман празднично одет, в шаманские все облачения, он начинает созывать духов от самых младших до самого главного, здесь наоборот, и всегда рассказывает всем, вот этот дух такой-то, он приходит оттуда, он такой замечательный, он то-то сделал, он служил там моему дедушке, он такой, в общем, ну как раньше вот каждого гостя, да, представляли. Вот, потом, что он его угощает там тем, что он любит, ест, обязательно выпьет водки с каждым духом, глоточек другой водки, надо напоить духа водки, но дух трудно в него выпить водку, он вливает ее в себя. Вот, понятно, что все радуются в этом соучаствовать, вливают водку в себя, вот, с радостью едят то, что им предлагают в виде пищи, вот такое вот действие. Итак, мы видим, что этот мир, вот, не просто шаман, как какой-то достаточно изолированное существо, как колдун в нашем обществе, и весь остальной мир, живущий по своим законам и правилам. Нет, все живут здесь вместе с духами одним целым. И казалось бы, все это очень мило и весело, но ничего подобного. Все это на самом деле отнюдь не делает жизнь шаманиста веселой, привольной и такой благополучной. Потому что она неблагополучна, вы понимаете, они в общем, отсталые народы, бедные, нищие. Вот. А веселья там тоже особого нет. Дело в том, что шаманисты постоянно живут в состоянии страха. Тот же Радлов пишет, страх перед силами тьмы, преследующий шаманиста, из-за чего он никогда не чувствует себя в безопасности, заставляет его искать способ, с помощью которого можно узнать заранее о намерении злых духов, предотвратить их нападение, привлечь на свою сторону. Такой способ он видит только в содействии всемогущих шаманов, которые благодаря посредничеству своих предков могут вступать в связь с силами Нижнего мира, ублажать их дарами и, исполняя все их желания, предотвращать грозящие человеку несчастья. Сейчас, когда мы шаманизм знаем лучше, мы, конечно, отнесемся с некоторыми коррективами. Большинство шаманов никогда не согласятся, что они ублажают только все желания духов. Они и повелевают духами, и наказывают духов, и властвуют духами, они так сами считают. Вот, ну и ублажают тоже. Но вот что касается страха, это точно. Вот если одним словом писать то состояние души, которое присутствует у человека неписьменной традиции, то это страх. Вы знаете, что вот в христианстве, да не только в христианстве, вообще в любой религии, вот в высокой религии, главное чувство – это радость. Всегда радуйтесь, да? Радость и любовь. Вот. А здесь страх. Страх, потому что человек не защищен. Всегда найдется какой-то дух, которого вы не ублажили, зато его ублажил ваш противник, ваш враг. Дух, который просто хочет без всяких человеческих врагов, благодаря, значит, использовать человека как средство для своего, там, скажем, благополучия, обогащения, украсть его душу и так далее. Человек постоянно находится в некотором ужасе от того, что может произойти. Между страхом Божьим и страхом демониста принципиальное различие. Страх Божий – это страх перед абсолютным и совершенным Творцом. Мы знаем, что Творец благ, но мы знаем, к сожалению, что мы не благи, что мы в меру нашего несовершенства совершаем неправильные поступки, и мы боимся прогневить его благость. Мы боимся наказания за наши неправедные дела. Это благое дело, страх Божий. Он заставляет нас очень аккуратно относиться к самому себе, к своей жизни, к своим действиям. Здесь же иное. Здесь духи не имеют никакого нравственного критерия. Духи не являются хранителями добра или там, принципиальными носителями зла. Духи живут своей жизнью, такой же, как люди. Так же, как в человеческом сообществе, нерелигиозном. Мы постоянно чего-то боимся. Вы знаете, что у некоторых людей доходит, в общем-то, до маниакальных форм. Боятся других людей, боятся, что там кирпич на голову упадет. Боятся, что там чего угодно. Вот, другого также, собственно, и в мире шаманистов. Но особенность заключается та, что у нас даже не особенно религиозные, даже вовсе не религиозные люди все же ощущают какую-то, верят в какую-то высшую справедливость. Да? Вот слова Лермонтова, уж не акти какого христианина, да, но есть и в Божий суд на перстнике разврата. Вот, они очень, очень характерны. Мы все в минуту тяжелую, в минуту отчаяния, в общем, уповаем на высшую правду. С ней мы меряем все, и политическую нашу жизнь, и наши межчеловеческие отношения. Почему мы, собственно говоря, можем, там, скажем, осудить Гитлера или Сталина? Потому что он поступал не нравственно, безнравственно. А где критерии нравственности? В чем критерии нравственности? Он, почему, собственно, Гитлер боролся за власть над всем миром? Сталин боролся за власть тоже над всем миром, над Советской, над Россией и так далее. Он убивал людей, ну что ж, вот так вот борются. И если у нас не было бы абсолютного нравственного критерия, мы бы не смогли их осудить. Кстати говоря, они сами поэтому уничтожали всячески этот абсолютно нравственный критерий. Они ведь и тот, и другой, Гитлер говорил, я освободил вас от совести, солдаты. А Ленин на третьем съезде комсомола говорил о том, что коммунистическая нравственность, она значительно выше общечеловеческой нравственности, потому что только то, что хорошо пролетариату, это нравственность с точки зрения коммунистов. Сами понимаете, как можно далеко пойти. А что хорошо для пролетариата, естественно, определял сам Ленин и руководство коммунистической партии. Вот. Но тем не менее, люди привычки, мы даже забываем, в какой степени инерционно человеческое сознание, как эта инерция передается из поколения в поколение. Это нравственное чувство оставалось и в немецком, и в русском обществе, и позволяло судить, и позволяет сейчас судить деяния прошлого. Вот. А у человека, живущего в шаманской системе ценностей культуры, тоже, конечно, остаются какие-то воспоминания о том, что было когда-то давным-давно, за много сотен поколений до него, когда еще общество имело религиозную мотивацию жизни. Но все это очень смазано. Нравственного, абсолютного критерия нет. Потому что вообще нету нравственного центра мира, нет Бога-творца. Знаете, принцип, что угодно Богу, то нравственно, что не угодно Богу, то безнравственно, меняется на другое. Что мне хорошо нравственно, а что мне плохо, то безнравственно. Вы знаете, что совершенно несправедливо это значит, называли в 19 веке готентотской этикой, но несправедливо, да не совсем. Потому что как раз у готентотов и у других народов, живущих ну, вне теистической, вне религиозности, ориентирующейся на Бога Творца, у них, конечно, характерное это было представление о том, что то, что хорошо тебе, оно и объективно хорошо. На самом деле человечество все вступило в этот мир, в это сознание в 20 веке. Иначе нельзя было бы объяснить двух мировых войн. Вот, ведь обе мировые войны совершались не ради реализации высшей справедливости, а ради реализации той же самой готентотской этики. Сделать лучше себе за счет другого. И вот в этом смысле вы должны понять, что в мире шаманства как пишет тот же Радлов, нет вечной справедливости. Как боги света, так и боги тьмы отнюдь не действуют исключительно в соответствии с этическими принципами. Их можно подкупить и воздействовать на них с помощью сладких жертвенных яств, и, получив богатые дары, неохотно смотрят на многое сквозь пальцы. Они завидуют богатству людей и от всех требуют дани. Поэтому постоянно необходимо вступать в сношение с духами света и тьмы при посредстве имеющих особый дар людей. Правда, это напоминает человеческие отношения? И так же и люди, там взятка, и все, и суд решает в пользу того, да, судья, нелицеприятный судья, судья, не берущий взяток, это всегда очень положительный образ в том же Евангелии. Но почему он положительный? Потому что, видимо, большинство было других. Вот, и мы знаем из Евангелия судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, да? Вот, помните, который имел отношение с бедной вдовой. Духи точно так же. Духов можно перекупить, переманить, запугать, подкупить. И вот это все вместе делает мир шаманиста исключительно нестабильным. В этом мире господствует страх. Страх за свою жизнь, за свое благополучие, за благополучие своих детей, близких. И в то же время, чтобы эту ситуацию разрешить, надо действовать активно, агрессивно против тех, кого ты считаешь для себя опасными, кого ты считаешь своими врагами. Вот это обычное отношение, подозрение. Постоянные подозрения, что какой-то другой человек, сосед или человек из другой деревни, он завидует тебе, он зол на тебя за что-то. Ну, в отношениях между людьми можно 1000 причин найти, чтобы злиться друг на друга, если есть охота, если нет охоты прощать. И, соответственно, он, приглашая шамана или сам колдуя, сводит с тобой счеты. Масса есть различных оберегов и способов уберечься от злых духов, но они всегда не абсолютно и ненадежны, потому что можно найти более сильного духа. Вот, например, немцев есть такое распространенное средство геосидам. Не думайте, это не лекарство. Я вам сейчас скажу, что это такое. Хотя какой-нибудь современный архитектор, может быть, и догадается. Геосидан. Геосидан – это не что иное, как длинные древесные стружки. Длинные древесные стружки, в которые, как они говорят, запутываются духи злые, амбаны, и не могут причинить вреда человеку. «Я в тайге боюсь спать один», говорил Ани Смолик Молу Анинга. Чертей кругом много. Сделал 9 стружек, опоясался, на шею повязал. Успокоился. Теперь черт не трогает. Но, разумеется, не думайте, что все так просто. Если вы даже очень постараетесь и сделаете длинные стружки, они вас не спасут. Дело в том, что на самом деле не в стружках дело. А в том, что в эти стружки шаман, мол, Анинка сам шаман. Но если ты не шаман, значит, ты проще шамана. Шаман вселяет духов, которые тебя защищают. На самом деле это своеобразные идолы. И защищают, понятно, не стружки, а духи, которые в них находятся. Вот. И таким образом человек чувствует себя более защищенным, но только более, поскольку можно найти более сильный дух. Алтайский шаман, как пишет Радлов, обходится без стружек, но и он очищает заказчика камлани от всякой скверны. Для этого здесь используется шаманский бубен и колотушка для бубна. Проведя поперек спины заказчика колотушкой, шаман говорит: «Вынь выпущенную стрелу, возьми ее, мой искусный посланник, то есть дух, не возвращайся 60 лет». Оставайся вдали, это уже говорится злому духу, оставайся вдали 70 лет, возьми выпущенную стрелу, то есть, которую ты выпустил, которую ты незримо поразил, ну, человека. Унеси ее отсюда быстрее, чем текут речные воды. Затем всех членов семьи заказчика, камлания, шаман обнимает так, чтобы заключенный в объятии был между бубном, прижатым к груди, и колотушкой в спине. Духи, находящиеся в бубне и колотушке, очищают людей от беды. Таким образом, видите, вот здесь идет постоянно борьба духов друг с другом. Никаких принципов нравственной абсолютности нет. Мы даже себе представить, ребята, не можем, насколько это другой мир. Когда Фенимор Купер писал свои повести об индейцах, он давал им невольно христианские мотивации, нравственные мотивации поведения. Поэтому видите, благородных, абсолютная дружба, абсолютная там какая-то честь, ничего подобного. Ничего подобного. Это люди, которые готовы предать все ради того, чтобы самому сохраниться.
Индейцы, да?
Индейцы в том числе. Индейцы в том числе. Ну, если они христиане, если они, это вот я имею в виду традиционные индейцы. Традиционные индейцы. Они, конечно, боятся, у них есть общий тотемный предок, они боятся этого предка, из-за этого они сохраняют друг с другом какие-то отношения положительные, но в то же время они постоянно подозревают друг друга. Так же и народы нашего севера. Не случайно, кстати говоря, такое невероятное пьянство у большинства неписьменных народов. И, к сожалению, они спиваются и гибнут, что австралийские аборигены, что наши народы Сибири. Это абсолютно одно и то же. Это же попытка уйти от этого стресса, попытка уйти от страха, попытка забыться. Если мы вспомним в послании к филиппийцам апостола Павла есть такие слова 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. А здесь наоборот. Постоянная озабоченность, постоянный страх и постоянное понимание того, что никто не даст тебе ничего, если ты сам это не возьмешь или не сумеешь духов убедить в том, чтобы они так сделали. Обман совершенно не считается чем-то дурным. Обман – это нормальная форма отношений между людьми и отношений между духами и человеком. И между духами самими по себе. Среди сотен тысяч рассказов о действиях шаманов, собственно говоря, весь фольклор неписанных народов, это в основном это истории, ну, какие-то остаточные истории о творении мира и так далее, но в основном это истории жизни шаманов. В них постоянно присутствуют замечательные совершенно военные хитрости. Например, одного шамана, это якутская, по-моему, история, которую, в общем, рассказывали как реальность, но... Не, бурятская история, рассказывали как реальность, ну, не знаю, может, это фольклорный сюжет. В общем, короче говоря, один шаман отправился искать душу одного больного человека, которого душа потерялась, он отправляется в потусторонний мир, который, как вы помните, точно такой же, как наш мир, в общем, он похож во всем. Находит эту душу, и когда идет назад с душой, то он встречает несколько злых духов. А злые духи, только они и рады, вот появился человек, они его сейчас там растерзают, съедят, наполнят, насытятся его силой. Говорит, откуда, говорит, дорогой? А я, говорит, умер. А если ты умер, уже не так интересно, уже силы нет, после смерти в человеке нет энергии. Умер, говорит, почему... Говорит, тогда под тобой надо трава прогибается, когда ты идешь. Ну, говорит, я недавно умер, я еще не научился ходить как надо. Хорошо. А потом он их спрашивает. Слушайте, говорит, понимаешь, дело сам добро может не кончиться. Говорит, а вот вы, духи, вот чего вы больше всего боитесь? Мы, говорит, мы больше всего боимся цветущего шиповника. никогда к нему подойти не можем. А ты чего больше всего боишься? А я больше всего боюсь отварного жирного бараньего мяса. Ну, понятно. Через некоторое время они понимают, что он очень живой человек, и пытаются его съесть, а тут, как цветущий шиповник, он влезает в эти кусты, и духи боятся подойти, и пытаются его выкурить оттуда, ловят барана, варят и закидывают его отварным бараньим мясом. Тот ест, но при этом орет: «Ой, боюсь! Ой, боюсь!» И наелся, естественно, шаман волю, и душу принес как надо, в конце концов, и все в порядке. Вот таких вот историй полно, понимаете, полно в мире шаманском. И, как видите, это все вот военные хитрости, обманы, никакого предстояния, никакого хождения в правде. Итак, мы видим, что вот это отсутствие нравственного начала, оно совершенно здесь ощутимо. Оно совершенно здесь ощутимо. То есть люди живут вне нравственного критерия, вне нравственного абсолюта. Это должны вот так совершенно четко зафиксировать. Его нет, потому что нет Бога. Нет Бога. А почему? Почему же нет Бога? Почему, собственно говоря, отказ происходит? Вы понимаете, вот это, наверное, самый ключевой вопрос, и сейчас мы к нему перейдем. Дело в том, что нам, конечно, удобно жить в мире нравственных принципов, но посмотрите, как вы сами на самом деле страдаете от этого. Скажем, Советский Союз всячески осуждал нацистскую Германию за безнравственное поведение, и правильно делал. Но сам ведь велся не менее безнравственно. Но очень нам обидно, когда про нас говорят то же самое. До сих пор обидно. Там, когда указывают, сколько людей до сих пор, например, скажем, Катынскую трагедию объявляют делом рук немцев. Потому что тяжело, нравственно тяжело. Сейчас же, как говорится, не те люди другие, уже нет живых ни Молотова, ни Сталина, ни Кагановича. Наверное, нет живых никого из тех, кто приводил эти приговоры в исполнение. Я думаю, или они какие-то совершенно дряхлые, глубокие старики. Но совершенно новые молодые люди говорят: нет, 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 это не может быть. Мы не могли так же поступать. Почему? Да потому что очень тяжело стоять перед лицом Божьим. Другого обвинять просто. Просто говорить, что там Вася нарушает все 10 заповедей. Это запросто. Но более того, мы так это все любим делать. Понимаете, обсудить вообще нравственное состояние нашего близкого, это просто любимая тема вечерних разговоров за чашкой чая. Но как тяжело самому смотреть в образ правды. Невыносимо трудно. Я думаю, что вы имеете опыт исповеди. И вы знаете, как сложно, если ты действительно, совесть тебя укоряет, если ты совершил какое-то преступление нравственное, как сложно исповедовать свой грех. Легко там, когда это мелкие штучки, там какие-то, в общем, которые знают, что и батюшка не очень поругает, ну и не очень стыдно там, ну, все так там делают, чтобы там случайно не совсем кто съел, или там поменьше помолился. Но когда по-настоящему серьезно совершаешь грех, то ощущаешь, что очень стыдно и трудно даже идти на исповедь, а уж тем более встать перед лицом Божьим. И поверьте, что вот это стояние перед правдой, а ведь с ним связано что? В конечном счете вечность. С ним связана вечность. Если ты живешь по правде, ты соединяешься с Богом, и в этом цель религии была с самого начала. Там, скажем, различные варианты религиозных путей, понимание зла, понимание там онтологии человеческой падшести, оно различается в разных религиях. Но сам принцип того, что твоя вечность зависит от того, соответствуешь ли ты божественному закону, норме, божественной правде или нет, это, безусловно, всюду есть. В этом и есть основа нравственности. Основа нравственности не в том, что надо иметь хороший нрав. Основа нравственности в том, что только твой хороший нрав соединяет тебя с Богом. И, соответственно, ты достигаешь главной, реализуешь главную цель религии — соединение с Богом. И достижение вечности. и благо, и счастье, и гармонии с собой, и гармонии с ближним, и так далее. Но стояние перед Богом, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Ни в одной же религии не сказано, что не будьте совершенны. Такой же нет. Это невероятно высокая планка. Она очень тяжело воспринимается человеком, я уж не говорю, достигается. И как только человек перестает работать для достижения этого совершенства, он начинает катиться вниз. Но человек-то не дурак. Он понимает, что если он не совершенствует себя, он лишается вечности. А нельзя ли иначе, думает человек, нельзя ли вечность не заслужить, в прямом смысле этого слова, то есть служением Богу, да, и его правду, а захватить его, завоевать, завладеть его. Позднее, если Бог даст, все будет хорошо, когда мы будем говорить, скажем, о так называемом шактизме в индийских религиях, о тантрическом буддизме, мы увидим, что даже высокие религии склонны к этому, бывают склонны к этому. Но когда... И тут же они оказываются в мире духов, между прочим. Как только вот человек пытается использовать приемчик, не отдать себя в жертву Богу, а использовать приемчик для более легкого овладения вечностью, он оказывается в мире духов. Он оказывается вне Бога. Потому что на первое место ставит не Бога, а себя. В этом смысле очень интересно мнение человека, в общем, ну, совсем не мистика, хотя и глубочайшего религия веда, это мир Челяды. У него есть специальная книга о шаманизме. И он пишет: у всех народов шаманизм обнаруживает прямую зависимость от заупокойных верований и от космологических представлений. Занимаясь своим ремеслом целителя или проводника душ, шаман пользуется традиционными сведениями о загробной топографии, сведениями, основанными в конечном счете на архаичной космологии. Откуда эта архаичная космология? Вообще, откуда космология? Космология-то на самом деле это путь возвращения к Богу. Я же об этом уже много раз говорил, что в любой традиции, как правило, священный текст крупный, ну типа Библии, например, он начинается описанием творения мира, или там Брихадараньяки Упанишады. Почему? Потому что это тот зачин, благодаря которому человек начинает понимать, что он надо сделать, чтобы вернуться назад. Вот она, архаичная космология, откуда. Это не просто удовлетворение нашего любопытства, как создан мир, а это, если угодно, описание пути назад, пути к Богу. Мы сейчас находимся вне Бога, потому-то, ну, скажем, как в Библии, из-за грехопадения, да, и так далее. Вот, в Индии там поиначе. Но мы возвращаемся к нему. Отсюда творение мира. И в Египте древнем есть описание творения мира. Это обязательное совершенно, если угодно, путеводитель назад. Это мы должны ясно помнить. Поэтому если есть архаичная космология, то это всегда признак того, что есть и сотериология, учение о спасении, учение о возвращении. Но она забыта. Осталось только набор фактов, но забыт смысл и цель. Как, скажем, у наших некоторых протестантских фундаменталистов, и, к сожалению, некоторые православные люди очень охочи на эти рассказы, а это все от этого же происходит. Что мы все боремся за букву, сколько дней сотворен мир, там, что было после чего, и что миру 5500 лет, и там до Рождества Христова, забывая совершенно... то есть мы, эти люди фиксируются на внешних формальных вещах, не понимая, что это суть совершенно в другом. Вот на том же фиксируется и шаман. Ему важно знать формальные вещи для чего? Для чего? Чтобы, минуя свое изменение, я имею в виду нравственное изменение, чтобы, минуя свое нравственное преображение, пройти путь назад. Поэтому о форме шаманских экстазов тот же Мирчелиады пишет. Очень интересные, даже неожиданные для него вещи. Нельзя ли эту, отклоняющуюся от нормы технику, помимо исторических объяснений, которые можно было бы для нее найти, интерпретировать также в другом плане? Например, не обязано ли отклонение шаманского транса от нормы тому факту, что шаман пытается опробовать на конкретном опыте символику и мифологию, которые по самой своей природе, так как они имеют отношение ко временам предбытийным, не подлежат эксперименту, не поддаются конкретной проверке опытом. Одним словом, не стремление ли достичь любой ценой, и неважно каким способом, вознесения во плоти, мистического и в то же время реального вознесения на небо, не оно ли привело к ошибочным трансам, которые мы наблюдали? Не является ли, наконец, такое поведение неизбежным следствием отчаянного пожелания пережить, а иначе говоря, опробовать на опыте, то, что в нынешнем человеческом состоянии, ну то есть в состоянии падшести, возможно лишь в плане духа. Лишь в плане духа. Итак, мы видим, что вот этот шаманский опыт, причем опыт не только шамана, но всего сообщества, которое мы сначала называли сообществом неписанных религий, а теперь мы можем его прямо назвать шаманским сообществом, это опыт и попытка без внутреннего нравственного изменения достичь спасения, достичь вечности. С этого все начиналось. Этого сейчас нет, конечно. Мы сейчас ни о каком спасении уже не увидим ничего. Нет спасения. Есть продолжение за гробом той же самой скучной жизни, что и на земле. Только там рыбы побольше и зверей побольше. И также спорят, есть Бог или нет Бога. Да? Вот. Но начиналось все, как пишет Мирчелиады, видимо, именно с этого. Интересно, что практически все шаманисты прекрасно сознают, что это два разных мира. Мир Бога-Творца и их мир. Два разных мира. Я помню, как меня в свое время удивило описание у Тейлора, у знаменитого Тейлора. Он пишет, что саджиры, такой, значит, народ, живущий на Яве, и формально принявший ислам, как и, в общем, все население Явы. Но исламизация там в разной степени прошла. На побережье она глубокая, а во внутренних горных районах этого большого острова не глубокая. Вот как раз саджиры живут в глубине. И когда человек умирает, его просят формально отречься от Аллаха, от Бога. Почему? Потому что если ты не отречешь, ты уйдешь в другой мир. Ты уйдешь в мир Джанаха Аллах, то есть сады Божьи. А зачем они тебе туда уходить? Там не будет твоих предков, не будет твоих друзей. Мы все пойдем в иной мир, в мир наших духов. И в этом смысле, опять же, вспомним Радлова. Он в своей книге о Сибири рассказывает о беседе, которую он ввел в духовной миссии на реке Кибизень, горный Алтай, современный поселок Турачак, с двумя крещенными шаманами, желая узнать поподробнее об их былых верованиях. К большому огорчению Радлова, его собеседники всячески старались уйти от разговоров на эту тему и в конце концов объявили: «Наш прежний бог, уже и так разгневан, что мы его покинули. Что же он сделает, если узнает, что мы теперь еще и предаем его? Но еще больше мы боимся, что русский Бог услышит, как мы говорим о старой вере. Что же спасет нас тогда? В Новой Зеландии жрецы коренного населения, ну не коренного, они тоже приплыли, это полинезийцы, но население, которое жило до англичан в Новой Зеландии, маори, которые сейчас там живут, кстати, один из народов, который до сих пор практикует людоедство, в тех же выражениях отказывались рассказывать о своих богах англиканским миссионерам. Присутствие христианского бога заставило смолкнуть богов маори. Но боги маори еще сохраняют власть над нами. И если я нарушу их установление, они накажут меня смертью. С этим связано представление о этих двух мирах. В чем тут дело? Вот он корень того, что у нас часто называют двоеверием. Причина этого та, что даже уверовавшие, даже активные в миссии, эти бывшие шаманы, крестившиеся, они не осознали того, что на самом деле нас должен осознавать каждый из нас, но, к сожалению, мы тоже это часто не осознаем, что Бог всесилен над всякими духами. И только в меру того, когда мы своей волей отходим от Бога, то в эту дырку между волей Божьей и нашей отклоняющейся волей, в эту дырку может войти все, что угодно. Чем меньше этот зазор, тем более мы можем быть спокойны. Зазора нет, мы будем абсолютно смелы и спокойны в Боге. А когда крещенный человек воспринимает христианского Бога как очень сильного, но все-таки такого же духа, как там высшие духи, их традиционные, как Лауи, Санси, да, тогда, конечно, страшно. Потому что путь христианский Бог и силен, но эти тоже себе ничего. Понимаете? Я перешел к более сильному, но какими-то связями через предков, через знания я связан с другими. А вдруг что случится? Радлов пишет, уже давно крещенные и лишь недавно перешедшие в христианство алтайцы, телеуты и другие сибирские народы, так же, как и русские, считают шамана настоящим слугою дьявола, который своим камланием действительно может совершить нечто сверхъестественное. Алтайцы, недавно крещенные, и, как я удостоверился, действительно принявшие христианство по убеждению, заболев, все еще ночью тайком зовут шамана, чтобы он своей дьявольской силой отвратил беду. Наряду с верой в божественную мощь христианства, нерушима вера в дьявольскую силу заклинаний. Это пишет Радлов, который, кстати говоря, совершенно не был таким уж фанатично религиозным христианином. Достаточно такой был светский человек, но такой типичный ученый конца 19 века. Но в этом мире напряженных религиозных энергий он не может оставаться вне их вовсе. То есть проблема, что есть и то, и то. И сейчас... Сейчас очень многие миссионеры, работавшие или работающие среди народов Сибири, с радостью пишут о том, как сибирские народы, там вот они крестятся, и даже венчаются, и даже перед тем, как идут на охоту или идут на летний выпас оленей, приглашают священника, чтобы он совершил там молебен и окропил святой водой. И священник очень довольный, говорит, что они уже стали совершеннейшими христианами, но потом они точно так же обращаются к шаману. Почему? Потому что воспринимают священника как тоже шамана, очень сильного шамана, но есть и другие. И поэтому лучше обезопасить себя здесь и обезопасить себя там. А вы ведь, наверное, знаете, я не знаю, есть ли здесь ребята, которые жили в Сибири, особенно в Восточной Сибири или на Алтае, но ведь то же самое и наоборот. Вот если вы идете, например, где-нибудь в Иркутской области по лесной тропе, вы встречаете, как построены, как правило, местными этими бурятами Одинского округа, хоть не Одинского, а как раз Кызылординского округа северного, они там уж чистые шаманисты. Вот, построенный там он домик для идола, там лежат сигареты, там лежит какая-нибудь еще там приношение. Вот, ну что люди оставляют. Вот вы идете с местным русским охотником, потому что он положит сигареты. Он положит что-то, он на нем крест висит. Он в церковь ходит. Но при этом надо. Это же говорит, надо, а он же там есть, дух. А то не будет удачи. И всюду рассказывают истории, что кто-то там, какой-нибудь, ну, обычно солдат, ну, какой-нибудь человек внешний, не из местных русских. Он, значит, вот захотел покурить, взял ту пачку, закурил, и говорит, все, там, или помер, или там разбился, или все. То есть духа тут же наказал. То есть это вот двоеверие, оно с двух сторон приходит. И когда возникает это состояние, да, это, надо сказать, далеко не только русское явление. Вот, например, в Малайи, там же султанаты до сих пор. И каждый султанат, естественно, это мусульманские султанаты, каждый султанат имеет свой свод законов. И вот в одном из самых крупных султанатов Малайи, в княжестве Перак, там это четко оговорено, естественно, это о чем исследование, и выписал эту статью закона, она очень интересна. Значит, речь идет о соотношении двух вещей. Мусульманского проповедника и служителя мечети, муэдзина, и местного колдуна, шамана, паванга. В законе говорится, муэдзин – это хозяин в мечети, а паванг – хозяин в доме больного на рисовых полях и рудниках. Он, паванг, должен быть проницательным, обходительным, трудолюбивым, правдивым, не влюбляться в женщин. Если кто-нибудь заболел, паванг должен немедленно прийти на помощь. Паванг не может быть лживым, надменным, вспыльчивым, корыстолюбивым. То есть все это хорошие пожелания, но здесь важно иное, что мусульманский проповедник и колдун – это два элемента одного целого. Вот так воспринимает сознание мир, когда нету, когда забыт, отодвинут абсолютный Бог. Интересно, опять же интересно, как что эти две вещи сейчас совмещены. Вы помните, что я не раз встречал рассказы священников, которым приходит какая-нибудь каяться знахарка, колдунья, и он говорит, ты должна прекратить этим заниматься. Да я, говорит, все же хорошо делаю, я же молитвы читаю, я же там Божью Мать призываю, и она, значит, исцеляет. Ну, какие-то, говорит, молитвы читаю. Ну, говорит, Отче наш читай. Ну, прочти. Ну, читает она Отче наш. Потом еще та-та-та-та-та-та-та. Вот, говорит, все хорошо, только та-та-та-та-та-та больше не читай. Так в этом же вся сила. В этом же вся сила. И вот послушайте, что, например, делает малайский колдун. Я сам видел, пишет исследователь, как он подпрыгивал, падал на землю, катаясь из стороны в сторону, не меняя при этом положение рук. Он то бегал по определенному огражденному месту, то падал на землю, то садился. Он кричал, рычал, читал заклинания и молитвы. Когда дух дедушки, так именуют духа тигра, в условном языке малайских колдунов, садился ему на руку, он начинал читать отрывки из Корана по-арабски или призывал Аллаха. Когда им овладевали духи, он произносил заклинания, стонал, иногда делал неясные намеки, которые вызывали взрыв хохота в толпе. То есть какие-то явно сексуальные подтексты намеки. То есть, как вы видите, и то соединяются вместе. И цитаты из Корана, и заклинания. То же самое сейчас у очень многих сибирских народов. То же самое и у часто у наших там даже русских колдунов. Это на самом деле не просто глупость, не просто ошибка колдуна. Это сведение Бога на уровень духа. Очень удобно. Да, есть Аллах, есть там Бог, есть Христос, есть Божья Матерь. Это духи. Очень сильные духи. Поэтому они вместе с другими. А для чего это? Все для того же, дорогие друзья, чтобы не стоять перед ними, чтобы использовать их. очень хорошо использовать, как у нас многие используют святое причастие, чтобы дети не болели. Понимаете? Очень хорошо использовать церковь, Бога, святых от зубов, там, от ногтей, не знаю, от чего угодно. Вот, очень хорошо использовать. Очень страшно ходить перед Богом. Только бы не это. Только бы не это. И когда начинается этот процесс, он может привести к чему угодно. Он может привести к двоеверию, может привести к тому, что внешне это будет священник, внешне это будет мулла, муэдзин, а на самом деле это будет шаман. Или что будет священник, муэдзин и шаман, и мулла, но они будут уже относиться к шаману с уважением, как более сильным. Очень многих народов сибирских есть представители еще древнего, я вам рассказывал, священства, конечно, христианства. Но они уже к этим всем шаманам относятся как к старшим, как более сильным. Потому что они имеют реальную связь с миром духом. И что же в результате? Что дает это отказ от стояния перед Богом? Это замыкание мира на себя. Понимаете, в итоге все, у всех неписанных народов мы заслушали много лекций, мы узнали их жизнь, их веру, их нормы, их представления. Если свести все к одному предложению, то это вот будет следующее. Что если в теистической религии, то есть если Бог творец признан, если в теистической религии человек служит Богу, то в демонистической религии человек служит самому себе. И использует для этого служения любые духовные силы. Вплоть до сил из больших эстеистических религий. Естественно, это у него плохо получается. И, конечно же, он, как говорил один латышский пастор мне, Бог не мальчишка, который может сказать, ей ты пойди сюда. Вот. Но пытаются именно так. Живут как бы без Бога, когда нам страшно, вот позвать там и так далее. А ведь сейчас вот в той же Швеции мне уже совершенно серьезно говорили люди, что религия это как больница, как врач. Священник это как врач. Когда человек здоров, он не думает о враче и, естественно, не думает о больнице. Но когда он заболел, он обращается к врачу и, когда надо, ложится в больницу. Вот так же, когда человеку плохо, он идет в церковь, он обращается к священнику. А так вообще ему не нужно в обычной жизни. Это прямой путь к новому шаманизму, конечно же. И тому, что с этим связано. Конечно, не это главное, но это побочный эффект. Но это всегда остановка в развитии. Всегда остановка в развитии. Когда мы смотрим на неписьменные народы, мы понимаем, что они выбрали в жизни более легкий путь. Они выбрали более приятный путь. Путь принятие себя, ну, то есть каждый человек принимает себя таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть. Отказ от работы над собой. При сознании, что иной мир есть, но он бесконечно далек. До него не доберешься. А потом он вовсе забывает. И когда человек удовлетворен таким, каким он есть, то он не в состоянии принципиально менять мир вокруг себя. Потому что на самом деле мир вокруг нас принципиально меняется только как результат того, что мы меняем сами себя. Когда мы меняем сами себя нравственно, культурно, духовно, тогда меняется мир вокруг нас. Неожиданно. Когда мы себя не меняем, тогда и мир вокруг нас не меняется. Более того, когда мы себя не меняем, мы не стоим на месте, мы начинаем деградировать. Вы знаете, что пианист, чтобы хорошо играть, должен постоянно тренироваться. И спортсмен тоже. Поверьте, что и ученый, и профессор, чтобы хорошо писать работы, он должен постоянно читать книжки, быть в курсе новых каких-то исследований, статей. Если он прекращает это делать, по тем или иным причинам, начинается процесс деградации. Так же, как христианин, Он крестился, он когда-то там причащался, он исповедовался, он молился. Если он прекращает все это дело, конечно, начинается процесс духовной деградации очень быстро. И так всюду. И так всюду. Поэтому человек никогда не стоит на месте. И теперь нам совершенно понятно с вами, что причина остановки развития и деградации этих несчастных народов, она именно в том, что они поставили в центр своего духовного и интеллектуального космоса самих себя. И посмотрите теперь, наконец-то. Кстати говоря, если вот, я не знаю, многие ли из вас смотрели фильм «Апокалипсис», но это про майя. Наверное, многие смотрели все-таки его, рекламировали. Так вот, я вам должен сказать, что там вообще достаточно точно все описано и воспроизведено, но мне кажется, что с наибольшей правдивостью там описана жизнь вот этого несчастного племени, из которого людей угнали для жертвоприношения. Вы посмотрите их жизнь. Она выглядит, соответственно, счастливой на фоне там этих лесов, охоты, все. А с другой стороны, посмотрите, какие отношения между людьми. Отношения ведь жестокие. Вспомните, эти все поддевки, издевательства постоянные друг с другом. Вот. Это вот реальная жизнь. Это реальная жизнь. На самом деле, достаточно тонко и мудро все сделано. Вот. Но вот эта деградация, так же, как и в личной жизни. Понимаете, человек может отказаться от каких-то духовных целей, отказаться от духовной жизни и, естественно, будет деградировать. И превратиться постепенно в сущую свинью. Но этот путь никогда не является совершенно вот однолинейным, когда мы можем сказать, все, возврата нет. Возврат всегда есть. Всегда есть. И интересно, что довольно много народов, которые пережили этот период, пережили этот период демонизма и вышли из него. Собственно говоря, те же арабы Саудовской Аравии, те же арабы, принявшие ислам, они же когда-то имели доисламскую форму жизни, совершенно шаманистическую по своей сути. А греки, это вот шаманизм, вот народная греческая религия, там, скажем, первого тысячелетия до Рождества Христова, потом христианизация, а наши предки, а скандинавские народы, их там сильно деградирующая ведическая религия, вон, спросите Ивана Олеговича Негреева, он нам расскажет, он диссертацию об этом пишет, что это же, в общем-то, на фоне вот этой ведической религии совершеннейший шаманизм. И выход из него тоже христианизация, в то же время, что и Русь, мы одновременно крестились, скандинавы и русские. Вот, в конце X века. То есть, выход всегда есть. Но посмотрите, когда народ вырывается из состояния вот этой стагнации, из состояния, ну, если угодно, бескультурной аморфности и иждивания жизни, он всегда в центр своего космоса снова ставит Бога-Творца. Будь то арабы, для которых там Аллах становится в центр их видимого, их духовного космоса, будь то скандинавы или русские, для которых это, естественно, библейский бог, творец. Но как бы там ни было, всегда вновь в центре оказывается бог-творец. И мир выстраивается иначе. Возникает нравственная пирамида, возникает закон, возникает государство, то есть все, то есть некая организация, что такое государство, это организация, в которой ну, силами человеческими поддерживается некоторый уровень закона. Это же самое главное. Государство, в котором царит беззаконие, это уже не государство, это уже бандитская шайка у власти. Вот. И мы тут понимаем, что этот мир народов без Бога-Творца, это мир неписьменных народов, это всегда отклонение человека от некого вот такого нормального состояния, когда он стоит перед Богом Творцом. И знаком того, что это отклонение, а не норма, не другая норма, скажем, что есть такая норма, есть такая норма, говорит то, что человек деградировал в этом состоянии. Он не реализует своих человеческих потенций. Не в силу того, что какие-то особые люди, там греки или западноевропейцы, у этих людей появляется Платон и Декарт, появляется живопись и скульптура, законы и города, и архитектура, а у других ничего этого нет. Все это появляется и не появляется по одной единственной причине. Старается ли человек постоянно стремиться достигать, хотя при этом никогда не достигает, постоянно стремиться достигать божественного совершенства, или не старается это делать? Только аккумуляция, собирание всех или большинства сил человеческой личности к Богу, только это напряженное вот такое устремление приводит к совершенствованию человека и как побочный эффект к созданию культуры. Когда, как только человек расслабляется на этих путях, все начинает падать, деградировать, останавливаться в своем развитии. И вот почему я вам так много посвятил времени этому. Да потому что, дорогие друзья, не только о несчастных там нанайцах или даяках Калимантана или австралийских аборигенах идет речь. К сожалению, общество старого христианского мира сейчас переживает точно то же самое состояние. Мы постепенно, как древние греки в первом тысячелетии до Рождества Христова, мы постепенно перестаем ходить перед Богом. Да, церковь остается. Но так же, как в Древней Греции оставались мистериальные культы. То есть кто-то в них входил, но многие в них участвовали, но большинство жило вне их. И происходило все больше и больше деградации и обессмысливания жизни. И оно может дойти очень далеко, если новый импульс хождения перед Богом Творцом не будет избран христианскими когда-то народами. Поэтому, изучая духовный мир неписанных народов, мы на самом деле, дорогие друзья, изучаем самих себя. И поскольку вы все здесь верующие люди и христиане, если угодно, принадлежите к мистериальной традиции, действительно, таинства, мистерии совершаются с вами, вы принадлежите сейчас уже действительно к мистериальной, подводной, подземной традиции нашей жизни. Выйдите на улицу, много людей с крестиками, но большинство из них так же, как и вот эти несчастные алтайские крещенные шаманы себя ведут. И, а у вас миссия. Или вы внесете вновь переживание Бога-Творца как святыню в сердца ваших близких и всего общества, или общество съест, если не вас, то ваших детей, ваших близких, ваших потомков, и растворится вот в этом вторичной первобытности. Так что перед нами сейчас стоит очень серьезная миссия и очень сложный выбор, не политический, нравственный и духовный. Все остальное, политическое в том числе и экономическое, все будут лишь внешними оболочками того внутреннего выбора, который вы сами сделали для себя и который вы должны, по-моему, должны передать другим. Вот такой вот смысл нашего курса «Воли письменных народов». Спасибо. Ну, только очень быстро.
А вот греки, когда создавали свою великую классическую культуру, там, Ахайки, классики, то
да.
есть, они же религиозно все-таки пребывали...
То же самое было, что у нас. Было два уровня. Вот когда я буду вам читать религию Греции, вы увидите. И Платон, и Эсхил, и Софокл, и Эврипид были мистерами, то есть были посвященными мистерии. А народ жил в других. Начните Апулей золотого осла. Начните, да, вот, начните, и вы все поймете. Помолимся. Вот мне был задан вопрос, значит, я сейчас отвечаю всем на ваш вопрос, слушайте внимательно. Мне был задан вопрос о Греции, лучшей иллюстрации движения человека от народной религии к религии мистериальной является книга Апулея «Метаморфоза». Герои этой книги начинают с народной религии, то есть абсолютно магической, и кончают, когда он выходит в состояние осла, кончают вхождение в мистерии Изиды. Вот прочтите внимательно, и вы все поймете. А теперь да, вот все. Все.
Ведь это поздняя Греция. Тогда, когда начиналось вот в 6 веке, Рождества Христова, архаик, 5-6 архаика, классика, великолепная, совершенно пророческая, классическая культура, религиозная.
Слушайте, мне сейчас, я не могу, уже сейчас со мной.
Второй.